Добрый вечер, добрый вечер. Просили поговорить о любви. Вообще, когда мы какое-то явление исследуем, то прежде всего стоит посмотреть в проект мироздания, в Тору. Тора – проект мироздания, написанный «Истакали Орайтова Бара Альма». Он смотрел в Тору, создавал мир. Поэтому сначала, прежде всего, стоит посмотреть, что там в проекте сказано. Ну, мы знаем. Как бы да. Во-первых, нас всех поздравить снова, значит, там у нас полнословно уникальность написана снова в нашем уроке. Поздравить всех нас с нашей общей уникальностью, индивидуальной уникальностью, потому что, вы помните, сказала Гмара, что нет не только двух одинаковых лиц в мире, нет двух одинаковых голосов в мире, так говорит Гмара. Так что каждый из нас такое уникальное создание. Так вот, в этом, значит, уникальном собрании уникальных людей мы сейчас пытаемся вспомнить, что же говорит проект мироздания, Тора, что говорит о любви. Ну, мы знаем, во-первых, что вот этот корень эйвет это лашон дать. Это дать. То есть, когда я кому-то говорю, я тебя люблю, обожаю, без тебя жить не могу, если этого человека ничего не сделал, все мои слова 0, эфес, 0. Пустое место, не стоит полкопейки. Любовь – это дать. Во-вторых, мы знаем, что вот это слово «ава» имеет определенное численное такое значение. Это называется гематрия у нас. Ну, мы знаем, из гематрии нельзя учить закон. Из нее Аллаха не учится из гематрии. Но гематрия иногда подтверждает какие-то такие интересные идеи, она подтверждает. Так вот, гематрия этого слова – это 13. Чем это интересно? Потому что, когда мы говорим «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад», «Эхад» – один, это тоже 13, «Эхад». Та же самая гематрия. То есть, когда они любят друг друга, и они вместе душой и телом, это хорошо, этого Бог хочет. Больше того, когда его любовь присоединяется к ее любви, он 13, и она 13, вместе получается, нам нетрудно посчитать, 26 – это имя Бога, это Юткей Вавкей, это гематрия главного имени Бога. И даром же написано, пасук Ваикра говорит: «Ваавте алэреха камоха ани Ашем». «Возлюби ближнего, как самого себя, я Всевышний». «Ани Ашем» – именно то самое имя Юткей Вавкей в конце написано. Это то, что мы знаем. То, что мы знаем, что говорит проект мироздания о любви. И интересно посмотреть вниз, так сказать, в нашем мире, как вообще сегодня мир согласуется с этим проектом. У меня есть такая картинка, я ее вожу по разным странам и континентам, такой триптих, там такие три части в этой картинке. И, в общем, никто еще мне не сказал, что ну, ты что-то такое придумал, там, загнул какой-то. Нет, картинка правильная, картинка верная. Дело в том, что мы весь мир сегодня уже, не первый десяток лет, мы как бы все едем в таком революционном поезде. Какой революции я говорю? Кто-то хочет поднять руку и ответить на мой вопрос, нет? Можно вот так вот в такой форме беседовать нам. Я говорю, да, конечно, некоторые уже, может быть, вспомнили и поняли, о чем я говорю. Я говорю о сексуальной революции, когда началась, я называю абсолютно точную дату. Кто-то может со мной, так сказать, на эту тему побеседовать, попытаться ответить на этот вопрос. Когда она началась, эта сексуальная революция? Она началась в 68 году. 68 год. 968 год. Баррикады в Париже. Левая студенческая революция. Помните, начало хиппи. Как это вот называлось? Это make love, делай любовь. Вот так это все, значит, началось. Теперь, что мы можем спросить? По поводу того, что происходит, как бы происходит в нашем мире последние 50 лет. Ну, мы видим с вами, что если происходит революция, кто появляется после любой революции, мы знаем с вами, появляются беспризорники. Помните, кто это такие, да? Беспризорник такой, отца и мамы у меня нету. Главная идеология – украсть и не попасться. Отца нет. Никто меня не любит, никто меня ничего не спросит. Украсть или не попасться – главная идеология беспризорника. Так работает любая революция. Что еще интересно, Как беспризорник ездит на поезде, помните? Он не может ехать нормально. Это не его натура. В купе нормально это не его. Я там подножки, свесив ноги где-нибудь на крыше. Я был в Москве несколько лет назад. Рав Гидалия может подтвердить, если он еще нас слышит. В Москве есть такие зацеперы. Кто из вас знает, кто такие зацеперы? Поднимите руку. Кто-нибудь знает, что это такое вообще? Москвичи есть там, нет? В нашей аудитории. Пока ответа я не вижу. Зацеперы – это молодые ребята, которые катаются на крыше электричек. Такое хобби появилось в последние годы. 70% смертности. Все равно катаются. Зацеперы. Так вот, беспризорники – это такие зацеперы, как бы, да? Что еще любопытно, в первой, так сказать, части нашего триптиха, интересно, что у меня есть такая знакомая израильская семья. Светские люди, хилонимные, светские, ничего не соблюдающие, там напарной кипы никакой нету. Когда его спросили, ну что, ты с ней живешь до свадьбы? Он сказал, они ганав, я вор. Как я могу жить с ней до свадьбы? Я же не вор. А наши беспризорники, как известно, да, пожили 2-3 года друг с другом. Потом в ЗАГС как-то, в мэрию, узаконит наши отношения. То есть раньше были просто воры, вот воры в законе будут. Это первая часть этого триптиха. Вторая часть тоже такая любопытная, потому что любая революция создает свою валюту. Это известная вещь. Так французы делали, так коммунисты делали. После коммунистической революции можно было царскими деньгами топить печку. Совершенно была обесценена. Еще одна такая любопытная вещь. У нас есть, скажем, филологи в нашей аудитории. Они знают там такую интересную особенность, что молодежный сленг, иногда сам того не замечая, отражает какие-то нюансы, особенности общественной жизни. Так устроен молодежный сленг. Значит, я такой эксперимент проводил. Я брал такую сленговую фразу. Можно брать сленг любого города. Я москвич, мне проще. Московский сленг. И мы потом, значит, фразу обсуждали, переводили на человеческий язык и обсуждали ее. Значит, фраза была такая на московском сленге. Шеф, до чучела подвезешь, мочалки попадали. Ну, шеф, понятно, шофер, это понятно, да. Чучело какое-то место в Москве. Кто-нибудь может поднять руку. 100 тысяч рублей в студию, подруге. Какое это место в Москве? Правильно, памятник. Правильно, памятник кому? Пока не вижу поднятой руки. Праведник Пушкину. Это всегда было место молодежных тусовок. Так это было всегда. Он такой подлатый, такой похож немножко на огородное чучело. Вот. Ну, а мочалки – это знакомые девушки. Это понятно, что галантный кавалер предлагает сесть в такси, говорит, мочалки, говорит, попадали. Я спросил своих студентов, задал им вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня стоит хорошая мочалка? Мне сказали, ну, супер, ну, duty free, ну, максимум $8. Вы знаете что? Если она мочалка, давайте поищем в той же ванной какой-то существительный мужского рода. Просто грамматические аналогии. А он, скажем, шампунь. Он шампунь, она мочалка. Мне сказали студенты, сегодня хороший шампунь, ну, максимум, ну, супер, ну, duty free, ну, $40 максимально. То есть им вдвоем цена $48. Так они думают. Как на самом деле. На самом деле есть такая алаха, есть такой закон. Написано в Шулхан Арухе. Немножко подзабытая алаха, но она существует. Если при тебе, не дай бог, кто-то умирает, даже не дай бог, не твой близкий родственник, надо порвать на себе одежду. Почему? Говорит закон, как будто горит Сефер Тора. Как будто горит свиток Торы. Каждый из нас это свиток Торы. Сколько стоит свиток Торы? И $30, и $40, и $50. То есть им вдвоем цена 100 тысяч долларов. Они думают, что $48. Они продешевили. Это то, что с ними сделала эта революция. Что еще делает любая революция? Революция смещает нормы. Это понятно, да? Нормы делаются аномалии, аномалия делается нормы. А для этого приходит революция, в этом весь смысл. Раньше пели, вы помните, кто-то еще помнит, пели такие романсы, помните? За эту ночь мы перешли на ты. За эту ночь мы столько пережили. Эта ночь была событием в жизни мужчины и женщины. Как говорят сегодня, вообще это не повод для знакомства. Это то, что сделала эта революция. Поэтому понятно, что когда мы думаем о том, как проект реализуется в этом мире, нужно сопоставить то, что на самом деле происходит в нашем мире, в соответствии проекту, который дан Всевышним. Орел или Решка, нам как-то прислали письмо недавно, письмо, вопрос на сайт Толдот.ру, вопрос, писал человек так, а можно ли познакомиться случайно, ну, наугад, по жребию? Мы написали, случайно, наугад, по жребию, Можно, если не интересует результат. Пожалуйста. Встреча двух людей в этом мире все-таки это не орел и решка, да? Это как-то сложнее и как-то более космично. Интересно, что лет 50, 60, 70 тому назад в Канаде, мне кажется, был такой эксперимент. Ученый изучал поведение крыс. Он вживлял туда электрод в мозг крысы, в такой центр бодрствования. И они нажимали такую кнопочку. И, значит, ток ударял в мозг крысы. И она переставала кнопочку нажимать, потому что она не хотела больше получать этот удар в центр бодрствования. И все крысы вели себя как бы, так сказать, как положено. А одна крыса совершенно окрысела. Она эту кнопочку нажимала. Какие подруги нас смотрят, смотрят, как она невероятный кайф получает. Завидуют подруги, она нажимала. И сдохла. Когда ученый вскрыл ее, он увидел, что он ошибся немножко. Он вживил ее электрод чуть-чуть не в то место в мозгу. Он вживил этот электрод, вживил в центр наслаждения. Там есть такой гормон допамин. И выяснилось, что крысы, которые, так сказать, получали вот этот самый электрод, вживился в этот самый в центр наслаждения, до полного изнеможения эту кнопочку нажимали и уходили из этого мира в полном изнеможении. Потом такой же допамин, такой же гормон, он в человеке, где-то между полушариями мозга, может быть, там, где мы одеваем тфилин, находится такой же точно гормон наслаждения. И лет 15 тому назад в Манчестере, в университете, сделали такой эксперимент. Опросили 11 тысяч человек, спросили, что вам доставляет наивысшее наслаждение. Вот такой один вопрос. 11 тысяч человек, интернетская публика, так сказать, не знаю, от 10 до, видимо, до 70 лет. Один вопрос был. Такой секер сделали такую проверку. Такую. Я спросил специалиста по статистике. Во-первых, эта цифра нормальная, 11 тысяч. Сказали, да, это нормально. Это хорошая выборка, это нормальная выборка. Спросил, скажите, пожалуйста, а такой интернетский опрос, это сегодня легитимный? Сказали, да, это легитимная вещь, да. Я обязательно ходить по улице с тетрадочкой и блокнотом. Значит, они сказали, у них там получилось 50 пунктов такой, значит, 50 пунктов рейтинга этого, значит, этих ответов. Они их 15 опубликовали, остальные, видимо, держат своих диссертаций. Можно с ними списаться в университет в Манчестере, может, что-то интересное оттуда можно получить. Вот, так интересно, что там на первом месте 11 тысяч человек, люди разных национальностей, разного возраста, 11 тысяч человек, а нам понятно, да, когда мы говорим, что 11 тысяч, за ними еще стоят тысячи и тысячи тысяч, за ними стоят этими людьми, это совершенно понятно. Когда хозяйка варит большую кастрюлю супа, она не обязательно съедает всю кастрюлю, чтобы понять ее вкус. Она помешивает ложечкой, берет ложечкой, по ложечке, понятно вкус всей остальной кастрюли. Вот 11 тысяч человек, гигантская выборка, люди разных стран, разных национальностей. Вопрос был один. Что вам доставляет наивысшее наслаждение? На первом пункте – секс. Там еще были другие пункты, но это был первый пункт. Интересно, что там в этом списке не было, там были голод и жажда, там не было почему-то наркотики, потому что интересно, может, наркоманы просто не сидели у интернета. Вот на первом месте было то, что люди называют близостью между мужчиной и женщиной. Так мы понимаем, на самом деле, я этот списочек возил по разным странам и континентам и задавал несколько вопросов. Вопрос был первый, там, что в списочке неправда. Мы потом, кстати, освоим с вами еще остальные там пункты. Я говорю, все там все правда. Все у нас вещи, которые на самом деле правда. В том числе первый пункт этого списочка. Я спрашивал, скажите, пожалуйста, а как наша древняя еврейская традиция может это подкорректировать? Мне давали такие тоже интересные ответы на это. Вот. И был еще один вопрос, там, значит, как вы можете это прокомментировать, этот списочек? И интересные были ответы. Один молодой бизнесмен из Петербурга сказал так. Он сказал, если, посмотрите, список посмотрел на весь его, включая его первый пункт, и сказал, если это на самом деле современный Запад, он сказал, если это и есть современный Запад, он сказал, его мусульмане задушат голыми руками. Так он сказал, такая интересная была реакция. Так вот, понятно, значит, что в нашем мире не все, как бы, так сказать, идет, как должно быть по проекту Всевышнего. У меня когда был урок в Иерусалиме, в Махон-Леве, и там ко мне подошел парень и спросил меня, как вы относитесь к гостевому браку? Я говорю, что? Он говорит, как вы относитесь к гостевому браку? Я говорю, что? Он говорит, ты что, не понимаете, что я спрашиваю? Вы что, это человек несовременный, что ли? Он объясни, я не понимаю, что ты говоришь. Он говорит, ну как? Ну что, вы не понимаете, что передовые психологи, сексологи выдвинули такую передовую теорию, что самая лучшая форма брака – это гостевой брак. И вы объясни, что ты говоришь? Что имеется в виду? Он говорит, ну как? Мужчины и женщины живут в разных концах города. Друг другу ездят в гости, живут вместе, как муж и жена. Я говорю, подожди, я что-то не ухватываю, секунду, я не понимаю. А не проще снять одну квартиру в центре, чтобы сэкономить на деньги, сэкономить в кино, сходить, мороженое купить? Он говорит, ну как же не понимаете. Он бизнесмен, у него бизнес в Южной Африке. На актрису у него съемки в Северной Италии. Я говорю, подожди, я опять не понимаю, что-то. Если вдруг хотят быть вместе, люди хотят быть вместе друг с другом, ну как-то подстраивают друг под друга, бизнес, там, съемки. Я так посмотрел, так, как человек, который не понимает вещи элементарно, говорит, ну как же вы не понимаете? Никакой ответственности друг перед другом. Я говорю, о, теперь я ухватил. Теперь я понял центральную идею. Теперь я понял. Теперь все понятно. Понятно, что еврейский брак, брак по законам Всевышнего, строится на принципиально другой основе. Ахрают, ответственность. Он отвечает за нее, она за него, они оба за детей, дети за них. Это совершенно другая система отношений. У меня когда-то были такие молодые ребята на уроке, сказали мне, слушай, нам 19 лет, не морочите нам голову. Мы выйдем на пенсию, выходим в синагогу, ставить свечки, дайте нам оторваться, что вы нам морочите голову. Я говорю, знаешь, что ты правильно сказал, отлично, вот ты вот так сказал, 100% ты сказал, отличную вещь, да. Только знаешь, что есть такой принцип, меда кенегед меда, мера за меру. Так иногда бывает, так, как это, как аукнется, так может и откликнуться. То есть, ну кто-то, ну не ты лично, ну кто-то там играл в футбол, сломал, сейчас скажу, ногу в футбол, да? Он костыляет на костылях и говорит, Всевышний, помоги мне, вылечи мою ногу. Говорит, Всевышний, дай мне оторваться, да, я выйду на пенсию, буду заниматься твоей ногой, пока костыляй, как костыляешь. Такое же может случиться, правда ли, да? Еще был интересный такой-то тоже диалог с молодыми людьми, которые мне сказали, парень, слушай, говорит, у религиозного парня всего мало, он говорит, а у нерелигиозного всего много. Я говорю, ну ты здорово сказал, ну а ты что тут имеешь в виду? Ты про что говоришь? Говорит, ну как? У нерелигиозного парня 3-4 девчонки, а у религиозного одна. Во, это же в 3 раза больше, чем одна. Я говорю, ты бы сказал отлично, ты сказал, правильно, ты сказал, о, 100%, 3 это 3 раза больше, чем одна. Только понимаешь, что, какое дело? Эти 3-4 еще за углом дружат еще с 3-4, чтобы тому жизнь малина не казалась. То есть у него на самом деле никого нет. Он одинок, как баран на вершине. А этот, который говорит ей, ареет никудешет ли, ты посвящаешься мне этим кольцом по законам ушей Израиля, она для него и он для нее. Они друг для друга и только друг для друга. Знаете, что у этого 100 тысяч в банке, а у этого минус. Парень говорит, да, говорит, надо подумать, говорит, что сказать, какая-то интересная арифметика получается. Еще был тоже такой интересный диалог. Я говорю, парень, что ты хочешь? Говорю, ну, можешь сказать, что ты от жизни хочешь вообще? Говорит, хочу красивую девчонку, красивую мобилку и красивую машину. Я только документальные истории рассказываю. Так что, красивую девчонку, красивую машину, красивую мобилку. Я говорю, ты отлично сказал, 100%. Так написано. В наших книгах написано. Человеку, изучающему Тору, подобает иметь красивую жену, красивый дом и красивые сосуды в доме. Потому что это расширяет его познание в Торе. То есть весь мир на самом деле это такая Тора. Только либо Тора, так сказать, так она должна быть такая скатерть, или вынутая наизнанку. Вот и все. Так устроен мир. Вообще можно задать такой вопрос, простой вопрос. Да что ищет человек в этом мире? Ну, любой человек, что он ищет в этом мире? Он ищет моральный, духовный, материальный успех. Он ищет хорошую работу, он ищет хороших товарищей. Он ищет любви, конечно, в этом мире, дружбы. Да понятно. Если мы скажем так с вами, мы скажем так, например, да, что у человека нерелигиозного этого ничего быть не может. Это будет неправда. Это будет неправда. У человека нерелигиозного может быть и хорошая работа, и хороший товарищ, и согласие, и любовь, и дружба, и самовыражение моральное, материальное. А если мы скажем, у человека религиозного, значит, будет 100% все это. Тоже неправда. Может быть, у человека проблема, не дай бог, с детьми, с работой, с любовью, и с чем хочешь, и с материальным, и моральным благополучием. Тогда следующий вопрос. А зачем все эти заморочки тогда-то? Свет в субботу не зажигай, мясо с молоком не ешь. Зачем? Где проходит эта граница между... У меня был такой ученик, Давид Зильбер, такой известный израильский журналист. Он как-то прислал мне для моего журнала, прислал свой рассказ. Он там рассказывал, как он а пришел к соблюдению Торы. Он писал так, что ему попала в руки такая странная книжка, называлась она «Кицур Шулхан Арух». Так писал Давид Зильбер. «Кицур Шулхан Арух». Непонятно, кицур короткий, шулхан это стол, арух, аров длинный, накрытый, ничего не понятно. Он открыл эту книжку, пишет он, вообще на голове просто обхохочется. «Правила поведения в туалете». Оказывается, у евреев есть правила поведения в туалете. Смехота. И он там прочитал, вообще какую-то смешную вещь, написано было: «В туалете нельзя упоминать имя Всевышнего». И он пишет дальше, Давид Зильбер, он пишет: «Я стал вспоминать себя, своей компанией. Я вдруг вспомнил, что мы нигде и никогда не упоминаем имя Всевышнего. То есть мы все время живем в сортире». Смех в зале. То есть мы не будем искать в анекдоте логику математическую. Да, в анекдоте своя логика. Логика анекдота. Если мы не упоминаем никогда имя Всевышнего, то мы находимся все время во всем том, пишут, и нам не захотелось выйти на свежую воду, хотя бы упомянуть имя Всевышнего. Это удивительная вещь, да? У нас есть такая браха специально, когда человек уходит из туалета, он говорит специальную браху. То есть, выходя из самого грязного места, говорит Всевышний, ты можешь не потерять связь со мной. Говорит, ты создал человека в мудрости, с мудростью создал человека, с мудростью. Ты делаешь что-то чудесное, кончается эта браха. Говорит наши мудрецы, что такое что чудесное? Говорит, что душа понимает запросы тела, что они вместе как бы понимают друг друга. Так вот, понятно, что есть проблемы. Проблемы в нашем мире сегодняшнем. Еврей приходит к Ребе и говорит: «Ребе, мой сын сошел с ума». «Что такое случилось, говорит, Ребе? Что случилось?» Говорит: «Ну как? Он танцует с женщинами, он ест свинину». Говорит ему Ребе: «Почему ты думаешь, что твой сын сошел с ума? Если бы он танцевал со свиньями и ел женщин, я бы сказал, что он сумасшедший. Так он просто не знает закон». Вот и все. У нас родственница в Торонто работает психологом. К ней пришла девочка на прием. Что случилось? Ну, бывает, не дай бог, да, Луалину, родители развелись. Но после этого, когда они развелись, значит, папа решил стать мамой. Вот, он стал мамой и женился лесбиянским браком на еще одной маме. Первой девочке на родительское собрание приходит три мамы, ни одного папы. Вот девочка крыша поехала. Такие вот дела в нашем мире сегодня, к сожалению, происходят. Я когда-то ехал в поезде из Одессы в Киев. Да, из Одессы в Киев. Такая, значит, спальный вагон, и там такой телевизор все показывает, значит, такие программу целую ночную показывают. И всю ночь показывают документальные фильмы. Это самый Хрущев с Королевым, мартышки с попугаями. Я решил устроить скандал. Пошел к правительству, говорю: «Что ж такое?» Понимаешь, что ж не показали ничего такого, понимаешь, такого. И уплочено, я говорю. Что мне сказала проводница, очень интересно. Надоело людям. Надоело, она сказала. Попросили убрать порнуху и насилие, попросили убрать. Надоело. Спрос определяет предложение. Попросили убрать. Так что есть люди в нашем мире, которые как-то еще начинают вспоминать, да, вспоминать какие-то такие вещи, которые становятся основными в жизни человека. Была такая статья какого-то большого академика. Он писал такую интересную вещь. Он исследовал разные цивилизации. Но он ничего не знает о еврейской цивилизации, как бы. Он писал, что, в общем, такая была интересная вещь. Была написана, такая идея у него была. «Раздетые вымирают», писал академик. То есть погибли большие цивилизации, римская, греческая цивилизация. Погибли потому, что там где законы любви и дружбы между мужчиной и женщиной не соблюдались. Именно поэтому они погибли. Были разрушены изнутри. И он пишет, что не знает еврейскую жизнь совершенно, пишет, но в будущем, он пишет, мир будет заселен мусульманами, он пишет, через 100 лет. Ну, кто бывал сегодня в Европе, тот уже видел, как бы, как такие странные такие вещи. Мы были в Лондоне, там ходят мусульмане по Лондону, как по своему собственному Франции, так что в Германии, да. Как устаревают анекдоты, знаете, когда рассказывали как-то такой анекдот много лет назад, что спрашивает еврей, как ты устроился, говорит, в Германию. Он говорит: «Замечательно устроился, только просыпаешься утром, а в городе немцы». Вот анекдот устарел, говорит: «Просыпаешься утром, а в городе турки», говорят теперь сегодня. Так что вот такие события в нашем мире, да, в нашем мире происходят. То есть понятно, что на самом деле, как бы, любой человек в этом мире выбирает компанию, в которой он больше хочет, так сказать, присутствовать в этой компании. Это его выбор. Есть две компании, да. в одной, и в любой компании люди приносят какие-то жертвы. Это известно, это понятно. Мы с вами как-то раз обсуждали уже это. Человек – это малый храм, а в храме главная работа, которая была, это была работа по принесению жертв. Человек всегда чем-то ради чего-то жертвует. Только не перепутать, чем ради чего. В той компании, где как бы, вот, как бы, так сказать, вот так, все как-то так вот, игра без правил, да, он жертвует, как бы, чем он жертвует? Он же не решил, что он любит ее или не любит ее, да. Поэтому в ту секунду, когда они вместе, значит, уже должна спуститься душа такая, спуститься с неба, крылышками машет, он говорит, подожди, я же не решил, люблю ее, не люблю ее, да, и душа улетает обратно, может, она никуда не вернется, никогда не вернется больше. Он жертвует своими будущими детьми и навсегда. Есть такое место, написано, что в будущем поднимутся все нерожденные дети. Ну, если у человека случайно это получилось, какая-то понятно. Но если специально, сознательно придут нерожденные и скажут, я мог от тебя родиться, могла от тебя родиться, я твоя дочка, твой сын, что ж ты сделал, козел, так они скажут. Все поднимутся все нерожденные дети. То есть этот человек жертвует своими будущими детьми, причем навсегда. Этот, который идет с ней на шедух, да, в таком пионерском расстоянии, не касается ее мизинцев, да. Да, он жертвует. Пока что прикосновением к ней он жертвует на самом деле. Она все будет его, он будет ее после хупы, да. Он жертвует временно, а этот жертвует навсегда и своими детьми. Поэтому каждый должен выбрать себе компанию, в которой ему как-то более комфортно. Более комфортно. Ко мне пришел парень и говорит, существуют какие-то правила игры? Я говорю, что ты спрашиваешь? Он говорит, ну вот, как-то вот так вот, как-то вот, ну как так, ну так, ну, разнос несется, или какие-то есть правила игры? Я говорю, что ты спрашиваешь? Он мне рассказал свою историю, что он приехал в Израиль с любимой девушкой. И любимая девушка оказалась любимой девушкой всех его друзей, одного за другим. Говорит, хороший смех, такой его вынули из петли. Этого парня по 3 секунды уже. И он пришел спрашивать, а вот в том числе любовь мужчины и женщины в этом мире, есть какие-то правила этого? Или как-то так вот, как такой американский футбол без правил? Я говорю, что ты спрашиваешь? Если он от обезьяны человек, нечего спрашивать, вопрос не возникал. Если он создан по образу Бога, вот тогда возникает вопрос, что можно, что нельзя, что разрешено, что запрещено. Он спросил меня, что на самом деле в этом мире есть люди, которые всерьез это произносят, слышат всерьез, да? Я тебе запрещена, я тебе разрешена, ты посвящаешься мне, я посвящаюсь тебе. Неужели есть люди, которые на самом деле все это всерьез воспринимают? Интересно, что Тора иногда дает возможность прожить то, что в ней написано, прожить в своей жизни. Иногда бывает после знакомства с Торой. Тора же доживает, она живая, она нас видит, да. Он из Текеля Райта Вабара Алма смотрел в Тору и создавал мир. Поэтому иногда Тора дает возможность в этом мире прожить какие-то ситуации, которые, вот ты видишь, вот точно вот как написано, вот так оно есть. А помните у Авимелеха, когда приходит Авраам к Авимелеху, там забирает его жену, и потом Авраам Авину говорит, что, значит, спросил Авимелеха, а почему, что ты сделал, да почему ты не сказал нам сразу? Поэтому Авраам Авину увидел, что в этом месте Бога не боятся. А там, где Бога не боятся, он сказал, могут убить меня. Откиды каждого до такой степени, да, могут убить. Там, где Бога не боятся, в компании, в которой нет вот этого, то, что называлось по-русски, когда с хорошим словом такое было слово богобоязненность, убить могут. Запросто могут убить. Мы знаем, что когда была история с золотым тельцом, Хура убили. Хура, который пытался им помешать сделать золотого тельца, его убили. То есть говорит, а когда спускался Всевышний, да, как спускался Моше Рабейну со скрижалями, мы сказали, твой народ начал там что-то лисахек играть. Что у нас лисахек? Там говорят наши мудрецы. Начали как бы, начался гилуй райот, разврат начался. Для чего евреи вообще стали служить идолам? Написано, говорит Мара, чтобы разрешить себе запрещенные сексуальные связи. Разрешить себе райот. Поэтому сказал Всевышний, ребята, там дискотека, там всегда будет поножовщина. Поножовщина и вода зара будет, дело поклонства. Запомните это. Так вот, интересно, что Тора как бы на это все имеет какой-то ответ. Понятно, что она имеет ответ на все, но это она не может не иметь ответа. Когда-то позвали Рава Ария Каплана, великого американского раввина, великого американского ученого, физика, позвали к американским мальчикам и девочкам, о еврейском, сказать, как, что такое прабрат, сказать про все такие вещи очень важные. Он приехал, Рафаэль Каплан, сказал, а я считаю, что брак не нужен. Все как-то удивились, что-то во время перегрелся, простудился, что-то не то говорит. Он говорит, не нужен. Кто-то с одним раз спрашивает, а как же семья? Он говорит, ну у тебя будет семья, муж, это, машина, собака, вот, а дом. А он тебе понравится, живи с другим, поделите дом, машину, собаку, будешь жить с другим, все хорошо. Как публика так замерла, кто-то говорит, ну как же, ну ведь в Торе же записано. Он говорит, сказал Рафаэль Каплан, да что в Торе написано? Что в Торе на самом деле написано? Нет никакого другого объяснения, почему в этом мире муж и жена встречаются вот так вот под хупой, кроме того, что написано в Торе. Он создал Хаву, написано. Он создал Хаву Всевышний из разных вариантов, что такое сочасти Адама, и привел ее к Хаве, написано, что он заплетал косы Хаве. Сам Всевышний заплетал косы Хаве. И он привел ее к Адаму Ришон. То есть в этом мире встречаются люди, это таинство перед Богом, их встреча в этом мире. Надо сказать, что до начала 20 века во всем мире существовал только религиозный брак. Это понятно было. Христиане шли в церковь, мусульмане в мечеть, евреи в синагогу. Не было понятия о чем-то другом. Когда появился печатный станок, первое, что издали, первую книгу на латыни издали, это была Библия. Первая книга на иврите, которую опечатали, это были комментарии Раши. То есть на самом деле опора того, о чем мы говорим, находится в Торе. Говорит Ирмияу, написано у Ирмияу, вернитесь, шаловливые сыновья, это про нас написано, вернитесь, шаловливые сыновья, кеанухи баалти бахем, я твой муж, говорит Всевышний народ Израиля. Когда кошерная еврейская женщина говорит баали, мой муж, она на самом деле говорит мой любимый мужчина, потому что слово «била» на этом языке – это секс. В этом слове нет ничего позорного, ничего непристойного. Просто есть запрещенный секс, есть заповеданная любовь, заповеданная физическая близость и духовная близость между мужем и женой. Так говорит Всевышний народ Израиля, я твой муж. Отсюда мы понимаем, что в любви мужа и жены в этом мире есть возможность такого божественного света. Мара Мила рассказывает, что когда-то пошел еврейским завоевателем еврейским и сказал, хотите, чтобы у вас вот есть враги, представьте себе, есть враги. Вы хотите, чтобы эти враги были больные или здоровые? Сказали, хорошо, они были, конечно, больные. Сказал мудрец, ну оставьте, у них есть такая операция, болезнь, они делают там бритмилу на восьмой день, оставьте, пусть у них будет такое, да. Сказали, да, ты прав, давай мы оставим. Сказал, если вот у них есть враги, сказал еврейский мудрец, а он был переодет как не еврей, не знали, что он еврей. Сказал, ну вот есть такая у них закон, там, не ды и миквы, что жена еврейскому мужу в течение там, 12 дней в месяц, она как невеста, он не имеет права в нее мизинцем дотронуться. Вы хотите, чтобы у них было много детей или мало детей? Сказали враги, как им, чтобы было, чтобы у них было мало детей? Ну оставьте мне закон, он сказал, пусть у них такое будет, пусть у них будет такой закон, имей по закону еды, пусть это у них будет. Когда он ушел, они узнали, что он еврей. Сказали, не-не-не, с евреями обычная логика не работает. То есть, ну, мы видим, да, основы любви, которую дает нам Бог, основы законов любви, конечно, это Тора, конечно, это божественное влияние в этом мире. Интересно, что Гмара Гитин говорит, что когда что-то смешивают в воде с двойным объемом, то есть объем воды в два раза больше, чем тело, когда опускается, оно как будто сводится к нулю и рождается заново. Обычная миква – это арбаимсе. Тело человека – это обычно 20 се. То есть, когда человек окунается в микву, он оттуда выходит новым человеком. Интересно, что в этом мире сегодня мы не можем до конца соблюдать законы Диней Тума и Таара. Нет такой возможности сегодня. Ну, куаними заходят на кладбище, да, ну, куаним тоже родились в больнице, где кто-то находился под тем же самым шатром, нет сегодня красной коровы. Есть очень небольшая группа людей в этом мире, которая несет этот свет в этот мир. Это еврейская женщина, еврейская жена, когда она кудается в миг. Только она сегодня несет этот свет. Интересно, что карбонот по-другому называется таарот. Миква называется Миква Теора. Только еврейская женщина сегодня этот свет может в нее принести, окунаясь в Микву. Это что в Торе есть только два отсчета такие торанические, именно истории. Это отсчет Сферата Омер, когда мы готовимся получать Тору. Это отсчет чистых дней, которые делает жена, которая готовится к встрече с мужем. Такая вот параллель. Мы идем на встречу со Всевышним для получения Торы. Она идет на встречу с мужем. К сожалению, в нашем мире возможны разводы, но развод наш со Всевышним невозможен. Вы будете всегда моим народом, я всегда буду вашим Богом. Любопытно, что Всевышний доверяет женщине, жене самые какие-то такие интимные, так сказать, самые интимные такие секреты, потому что была ли она в Микве или не была. Ну, первый раз взяли вот такую справку, когда идет жена перед хупой в Микву, а потом, кто это знает? Всевышний доверяет в самом таком доверительном, самом интимном моменте, доверяет женщине, доверяет еврейской жене. Она должна принести в мир этот свет. Когда молодые люди спрашивают такой вопрос, неженатые, незамужние спрашивают вопрос, говорят, ну-ка, мы поняли. Чужая жена, не дай бог, не приближаться на пушечный выстрел. Женатый мужчина, не приведи Господи его. Но свободная девушка, свободный юноша, почему бы нет? Отвечаем, почему бы нет? Если он и говорит, ну, о чем ты говоришь? А что, идем, все так живут сегодня. Сядь большую книгу такую, называется Шулхан Арух. Там есть такой сиф, Куф Пей Гимал. И по голове ему и себе. Потому что написано в этом сифе, написано Миша Буэль Неда, Пнуя о Несуа Хаяв Карет. Человек, который имеет сексуальную связь с женщиной, которая не была в микве, это карет, это освящение души от источника жизни. Так говорит Шулхан Арух. То есть на самом деле, по еврейскому закону, любимая жена и любимая женщина – это один человек, а не два разных. По еврейскому закону любимый муж и любимый мужчина – это один человек, а не два разных человека. Так устроен еврейский закон. И так должно быть на самом деле, так должен работать проект мироздания. И есть люди, которые это ощущают. Я сказал, какой человек, который воспитывался в Москве, он сказал, меня так воспитывали в Москве, он сказал, что так воспитывали, что вот если за руку с девушкой пройдешься, муж уже жениться должен как честный человек. Я говорю, в каком же заповеднике вас воспитывали? Он говорит, в Москве на чистых прудах, так он сказал. У любого из нас в нашей душе есть такие чистые пруды. Просто за последние 50 лет их набросано много всякой грязи и мусора, но они есть, их надо так в грязь так разгрести, и будет тогда, хорошо, будут на самом деле чистые пруды. Интересно снова как бы понять, как в этом мире люди встречаются. Тот у нас спросил, когда-то там нас прислал это письмо, помню, да, случайно наугад. Ничего, случайно, никакой наугад. Написано «Арбаим йом лифней ацарат влад». В 40 дней, Тосфот поясняет это, в 40 дней, первых 40 дней беременности мамы этим мальчиком, в эти первые 40 дней, когда формируется этот плод, в небесах говорят, такая-то девушка, такая-то женщина будет его женой. Это произносится в небесах уже. Вопрос только не потерять, не пропустить ее. Потому когда люди в этом мире идут в ЗАГС, тоже хорошо. Но просто это еще не вершина горы, это середина как бы. Это за то, чтобы прийти к бухгалтеру и получить от него зарплату, и думать, что бухгалтер выдает зарплату. Выдает директор завода зарплату, директор предприятия. Он просто подписывает документы бухгалтеру. ЗАГС – это середина горы. Вот когда они поднимаются до уровня хупы, когда он говорит, арейт микудешин, вот ты посвящаешься мне этим законам, кольцом по законам ушей Израиля, это вот та самая вершина. Вершина горы. Интересно, что написано, что улам к души, мир к души, это улам ихуд, мир такое единство, гармонии. Та самая комната, куда они уходят после хупы, называется хедер ихуд. И теперь можно быть вместе, а не муж и жена. Откуда мы знаем, что даже физическое может быть духовно? Мы знаем это. Вот это самый пасук из Ирмиягу, там мы процитировали, верните шаловливые сыновья Я муж твой, говорит Всевышний на общине Израиля. Это, говорит, Сефер Ара, относится, Сефер Цара, это относится к месяцу Тишрей. Это месяц любви. Месяц Тишрей, как раз месяц Тишрей, все главные праздники народа Израиля. И есть там такой момент, написано, что человек, который ест 9-го Тишрея, как будто он постится и 10-го тоже. Как будто он постится 2 дня. Не один Йом-Кипура, а 2 Йом-Кипура как будто у него. А у этой разлахи, как у Валахи, есть какой-то такой простой земной смысл. Ну, кушать хорошо перед постом, потому что дальше пост. Но есть и непростой смысл. То есть, оказывается, человек, который кушает накануне Йом-Кипура, его это поедание, вы увидите в больших лавинах, кто-то все время кушает что-то такое, жевать в течение этого дня перед Йом-Кипуром, его физическое вот это поглощение пищи, это так же свято, как завтрашний Йом-Кипур. Отсюда мы понимаем, что физические вещи могут нести в себе какую-то к душу, какую-то святость. Это дерево жизни, которое было там в Саврайском саду. Там было написано так. Там было так, снаружи стояло дерево познания добра и зла, а внутри дерево жизни. Это было одно дерево. Их корни переплетались друг с другом под землей. Дерево познания добра и зла, пишет Рамбан, что давал этот плод, что случилось с ними, когда они скушали плод раньше времени, был обещан. И Куназор говорит, им обещан плод, шаббат был обещан. Они не дождались просто первого шаббата. Съели раньше времени. Что случилось, пишет Рамбан? Появился Тават Мишгаль. Что такое Тават Мишгаль? Хорошо знакомое всем такое любовное сексуальное чувство. Они раньше любили друг друга. Это все было святое, чистое. Не было никакой грязи в этой энергии. Когда они скушали этот плод, появилась возможность появления отрицательной энергии в этом явлении. Это то, что они сделали. Но на самом деле это одно дерево. То есть человек – это дерево любви и жизни. Я сказал один парень, как вы красиво сказали. Не просто красиво, это правда. Человек – это дерево любви и жизни. Поднимите руки, кто хочет. Кто из нас хочет быть любимым и любить? Конечно, каждый из нас. Человек – это дерево любви и жизни. Так это написано в проекте мироздания. Так это написано в Торе. Интересно, что Рамбан говорит, совершенно ясно, он говорит, человек и все абсолютно прекрасно, он говорит. Абсолютно прекрасно. Человек прекрасен с ног до головы. Весь прекрасен с ног до головы. Пишет Рамбан, когда Всевышний создавал человека, он утверждал каждый орган его. Вот так выглядит глаз, так рука, так нос, так выглядит сексуальный орган человека. Человек прекрасен абсолютно с ног до головы. Не мог Всевышний, пишет Рамбан, создать что-то позорное в теле человека. Этого не может быть. Вторая вещь, пишет Рамбан, когда он создавал человека, он понимал, что он будет соучастником создания либо ребенка, либо ангела. Всевышний участвует в этом процессе. Не может Всевышний быть соучастником в плохом процессе. Этого не может быть, говорит Рамбан. Этого просто не может быть. Человек прекрасен с головы до ног. Человек прекрасен весь, и поэтому любовь мужчины и женщины в этом мире, любовь мужа и жены прекрасна абсолютно. И нет никакого зла не должно быть в этой любви. Недаром же мы говорим, шабатим кидуши мы говорим, утром шабатим кидуши мы говорим, вишамру бат Исраэль, и там первые буквы складываются в то, что называется на языке, в святом языке, любовью мужа и жены. Интересно, что мы знаем, что вместе с маном падали такие басамим, из которых потом появлялись всякие женщины, делали себе украшения. Настолько это было важно Всевышнему. Нужно задать очень простой вопрос, на самом деле. Простой вопрос, если мы хотим проверить еще раз себя, где мы находимся по отношению к этому проекту. Очень простой вопрос. Когда мы решили родиться? Опа, мы ничего не решали. Мы ничего не решали. Папа с мамой тоже не решали, на самом деле. Просто хотели ребенка. А может, и не хотели ребенка. Вот так случайно получилось. Когда остается вопрос, ну, слепая природа так пошутила, что мы в этот мир появились на Божий свет. Нет. Природа там не работает, теория вероятности. С этим никак не срабатывается. Значит, тогда остается один вариант. Нас в этот мир привел Всевышний. Как написано в наших книгах. От рождения до смерти ты приходишь сюда не по своей воле, уходишь не по своей воле, а вот во время посередине, это как раз то время, когда ты можешь сделать свой свободный выбор. Еще вопрос можно спросить себя, сколько нам лет, наши души были созданы в первые 6 дней творения. И ничего нового потом не создавалось. То есть нам всем по 6 тысяч лет, плюс то, что написано в наших паспортах. Отсюда понятно снова, что нам интересно взглянуть на тот самый проект, что он говорит про нашу жизнь в этом мире, про наши встречи в этом мире, про нашу семью в этом мире, про любовь в этом мире. Не случайно же, там на нашей афише было нарисовано такое, сердце было нарисовано. Такое симпатичное человеческое сердечко. Какое расстояние от головы до сердца? Ну сколько тут? 10 сантиметров? Сколько тут? 15 сантиметров? В этой нашей книге, как от земли до солнца. Пока то, что я понял, становится на самом деле образом моей жизни, это вот этот самый космический полет, как от земли до солнца. Вот если мы понимаем, что любовь в этом мире это подарок, данный Всевышнему, им нельзя пренебрегать, как всеми подарками Всевышнего. Там же написано про Иосифа Цадика, когда они переходили через море, написано, море отступило перед тем, кто отступил. Иосиф отступил от запрещенной ему женщины, перед ним расступается море. Такая сила цадика. Там же написано, почему брит делают читаю там появляются какие-то вопросы, почему брит делают на 8-й день? Говорят наши книги, интересную вещь, да? Говорят, почему на 8-й день? Марани, да, говорит, чтобы папа и мама не были печальны, когда все будут веселы. Оказывается, во время Гмары женщина шла в микву после 7 дней. После 7 дней, так это было. Так это было. Раши пишет, почему? Чтобы им не был запрещен ташмишмита, чтобы они могли быть вместе, муж и жена, папа и мама. Так было. Не путать сегодняшнюю ситуацию, когда сегодня на самом деле это не 7 дней, а 12 дней. У меня когда была встреча с одним юношей в Москве, он мне сказал, ну кто сказал об этом, да бросьте, это все доработано, оставь это все. По Геморе это 7 дней. Делай через 7 дней и все, пусть найдет микву через 7 дней. Мы не можем так сегодня себя вести, потому что давно уже написано, бнот ицроль, хмиру лецмам, они взяли на себя большее устражение, и сегодня это примерно 5 дней, заканчивается женщинный цикл, потом это 7 чистых дней, это 12 дней. Но интересно, сама по себе идея интересна. Почему брит на 8-й день изначально был? Потому что они смогли быть вместе. То есть Всевышнему дорого, чтобы они были вместе. Мама и папа, муж и жена. Написано, говорят наши мидраши, что Авраам и Сара находятся в пещере Махпела Баахдут Млеа. В единстве, в соединении, в близости. Все мы понимаем, насколько Всевышнему дороги в нашем мире любовь мужа и жены. Повторим еще раз, именно муж и жены, а не бойфренды и бойбабы. Это обещан, этот свет Ганедан обещан именно мужу и жене. Написано в Ганедане, Харихазота Лайла, Коли Лайла, Ишем и что? После полуночи муж находится с женой в райском саду. Если любовь мужа и жены в райском саду, значит в этом мире может быть свет Ганедана, свет райского сада в их любви мужа и жены. Интересно, что когда мы говорим о этих отношениях, любопытно, что настолько далеко уходят все эти, так сказать, космические дали, все такие, так сказать, заоблачные, так сказать, вопросы и ответы на них. Написано, что одно из объяснений, что такое карет на самом деле, потому что отсечение души – это источник жизни. Одно из объяснений – карет, говорят в нашей книге, когда у него там забирают жену. Кажется, там есть любовь, да, есть любовь мужа и жены, если у него забирают от него там жену, это одно из проявлений карета. Иногда приходит, совершенно неожиданно приходит в этом мире какое-то познание о том, как должно быть на самом деле. Мне когда-то рассказывал ученик на моем уроке, что он договорился с девушкой. Он говорит, я не знал, что надо договариваться. Под хупой, я договорился просто так. Все же как-то было вот так вот, как-то тогда, по правилам сексуальной революции. Только она говорит, увидела, что я не обрезанный. Говорит, ты что, не обрезанный? Пошел вон отсюда. Говорит, ты выгнал меня. Я пошел туда, куда она меня послала, и сделал брит милу. Иногда так приходит понимание того, как в этом мире нужно себя вести, если действовать по закону Бога. Мы должны с вами понимать, видимо, что когда мы хотим что-то, еще раз, что-то узнать, да, мы смотрим в проект мироздания. Если нам написано, как хороши твои прекрасные шатры твои, Израиль, да, женщина, да, называется шатром, жена это шатер. Поэтому если мы делаем все возможное, чтобы шатер был прекрасен, так мы получаем награду с небес. Если мы что-то нарушаем, мы разрушаем весь шатер, разрушаем все на самом деле. И сказал это Билам, который собирался нас проклясть. Собирался, ему не дали это проклясть. Что мы видим дальше? Интересно, недельная глава, помню сказать, что недельная глава связана с событиями нашего мира. Недельная глава рассказывает дальше, что потом пришел грех с Медианит, пришел грех. Евреи увлеклись этими женщинами, увлеклись Баальпеором. И тогда погибло 24 тысячи. 24 тысячи человек погибло от этой эпидемии. То есть Всевышний на самом деле говорит, если ты нарушаешь эти законы, я отворачиваюсь от тебя. Если ты соблюдаешь законы, ты получаешь награду кетер малхут, ты получаешь, ты становишься любимым в глазах моих. Недавно в Гумаре Йома написано, что любимы вы перед Богом, как хибат зехер ванакива, так же вы любимы, как любит в этом мире муж и жена, мужчина и женщина друг друга. Там так сравнивают, такое сравнение, говорит Гумара Йома. Вы любимы перед Всевышним, как любовь мужа и жены в этом мире, мужчины и женщины в этом мире. Снова мы видим, что Всевышний очень высоко ценит эти отношения, поэтому в наших силах попытаться сделать так, чтобы мы соответствовали проекту мироздания тому, что Всевышний задумал, когда создал нас любимыми и любящими. Вот спасибо. Такой наш сегодняшний разговор.
Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, можете написать нам в чат. Мы с радостью ответим. Пока я озвучу вопрос, который уже пришел. Да. Вы сказали о том, что можно пропустить свою вторую половину. Если она ему суждена, то каким же образом можно ее пропустить?
Нет, смотрите. Мы это обсуждали уже с вами. Обсуждали это, что в этом мире все происходит через посланца, через шалиха, кроме дождя, кроме оживления мертвых в конце времен и кроме рождения нового человека. Но даже эти три вещи, о них нужно сделать какое-то усилие. Чтобы пошел дождь, нужно помолиться. Чтобы встать в конце времен, нужно стараться себя более-менее прилично вести. Чтобы привести ребенка в этот мир, нужно жениться. Так даже если эти три вещи, когда написано, что ключи от этого Всевышний не отдал никому, даже для этого вещи нужно сделать какое-то усилие, понятно, что во всех остальных вещах тоже нужно сделать какое-то усилие. Нужно, чтобы духовное зрение помогало увидеть, это твое или не твое. Надо сделать какие-то усилия, которые скажешь, ну вот ты что-то для этого сделал. Как в том анекдоте, когда был потоп, и он забрался на крышу, и потом попал, утонул, вот Всевышний говорит, Всевышний, что ж ты меня не спас? Он говорит, я тебе раз лодку послал, что ж ты в лодку не сел? А я бы думал, что ты меня все равно спасешь. Понятно, что нужно какое-то духовное зрение для того, чтобы это увидеть. Духовное зрение приходит. Мы уже вспоминали нашего учителя Рава Ицхака Зильбера, который говорил нам когда-то. Ребята, если вы что-то начинаете делать, три вещи. Шаббат, кашрут и законы миквы. Человек, который приходит в этот мир, скажем, из того мира, должен послать своим подругам и знакомым такой воздушный поцелуй. Сказать, все, значит, мы встречаемся только, так сказать, платонически. Это первое. Надо начать есть кашерную пищу, она прочищает те самые чакры, так сказать, прочищает духовные каналы. Надо начать соблюдать шаббат. Надо начать праздновать шаббат. По крайней мере, эти три вещи, они прочищают такое духовное зрение. А дальше, да, надо смотреть, надо чувствовать. Смотреть, чувствовать и видеть, что это. Если, снова, Всевышний не обманывает. Если человек делает какие-то правильные шаги, Всевышний ему покажет ему, что вот встреча его с этой девушкой, это вот рассечение моря. Это изменение порядка мироздания. А если это изменение порядка мироздания, рассечение моря, есть шанс, что они не разведутся через полтора месяца. Но нужно сделать какой-то первый шаг. Нужно сделать первый шаг. Авраам открыл существование Бога. Написано, ему открылся Бог. Спрашивают, так что? Я вот в комнату вошел, открыл дверь сам, или мне открыли ее? Правильно сказали. Да? Авраам очень хотел узнать эту истину. И он сделал первые шаги. Всевышний сказал, правильно, ты правильно идешь. Я покажу тебе, ты идешь правильно. Так многие болеют шва, которые так начинали. Знают эту систему движения. Да? Сначала мы делаем какие-то первые шаги. А потом нам показывают, да, вы правильно идете. Все правильно, хорошо. Но первые шаги всегда от нас. Купи лотерейный билет, потом я решу, тебе выиграть миллион или нет. Но купи лотерейный билет, сделай какое-то усилие в этом мире. Значит, еще раз, нужны ясные глазки, ясные ушки, которые хорошо, ясная душа, которая видит, слышит, понимает, что происходит. Тогда душа подскажет, душа не ошибется. Если она будет чиста и прозрачна, она не ошибется и найдет того, кто на самом деле ее половина. Вот такой примерный ответ.
Спасибо. А как объяснить те случаи, когда душа, да, ошибается и происходят вещи, которые не хотелось
разводы.
Бы, чтобы не происходили?
Разводы, вы спрашиваете?
Да.
Во-первых, мы не католики, у нас есть развод. Вот это, конечно, это неприятно. Всевышний пишет, что он плачет, так сказать, а проливает слезы на жертвенник, когда разводятся люди, которые уже были в этом мире вместе. Но бывают ошибки, да, бывают ошибки, что можно сделать. Снова, надо для этого сделать какое-то усилие. Это точно ошибка? А может, ошибка – это развод? А может, надо остаться вместе и починить то, что сломалось? Для этого нужно какой-то ясный взгляд на эти проблемы. Когда люди идут к специалистам, спрашивают специалистов, что делать. К нам приезжали такие, скажем, пары, которые хотели уже, казалось бы, все. Мы посидели. Сначала я с ним, моя жена с ней, а потом мы вместе посидели. Как-то оно все вдруг наладилось, как-то мы поняли, что не надо разбегаться, не надо расходиться. Так что всегда можно, и, во-первых, самим начинать понимать, так сказать, что происходит. Ты можешь пойти к кому-то и посоветоваться. Не спешить, а ломать. Ломать не строить. Это известный как бы принцип.
Спасибо. И пока мы ждем еще вопросов, у нас осталось буквально несколько минут. Я хочу сообщить, что следующий урок Рава Леви Гделевича будет в следующее воскресенье, 8 часов вечера. Мы вас ждем, присоединяйтесь к нам. И сейчас вас ждет интересный урок с Равом Пантелятом на тему Алахот Шаббат, законы Шаббата. Поэтому оставайтесь с нами и продолжайте с нами вечер. И пока вопросов, я вижу, больше не поступило. У нас остается буквально минута до конца. Если кто-то еще хочет успеть, у вас есть уникальная возможность.
Хочу пожелать всем нам, да, что кто-то поднял руку. Кто-то, Ирина написано, подняла руку. И Ирина подняла руку.
Попробуем подключить
ей микрофон. Почему мужской род и Ирина, непонятно, но не важно.
И Галит, вы с нами? Галит, вы слышите нас?
Да.
Можно, пожалуйста, подключить Ирине микрофон?
Да, добрый вечер всем, да. Да, Ирина, говорите, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Да, слышно. Ну, я написала там, что если может быть красивая лекция, просто, ну, красивая, а еще на такие темы важные, это было сегодня. Ну, понимаете, ну, потрясающе красивая лекция. Конечно, я очень постараюсь переслать людям. Это, знаете, есть лекция, которую можно переслать независимо, как бы, да, не обязательно это должен быть человек, который там уже разбирается в иудаизме, еврей. Вот она такая очень мощная, красивая. Спасибо
огромное за доброе слово.
Да, вопрос, конечно, так, ну, не очень может быть. Как быть с браками? Опять-таки, в силу того, что голубка.
Еще раз плохо слышно вас.
Как быть с этими встречами, браками, которые в силу галута и, вы знаете, как бы неведения, собственно говоря, совершались между евреями и неевреями. И надежда на то, что очень многие, так сказать, наши великие мудрецы были герами, так себя успокаивают или как? Это немножко
такая... Смотрите, мы сейчас долго не успеем с вами поговорить на эту тему. Там уже Рав Пантелят на очереди. Но, в принципе, мы не занимаемся миссионерством, мы, так сказать, ни у кого не уговариваем быть евреями.
Ну да, в этом, говорится, плюс и минус.
Но при этом понятно, что человек, который хочет, ему эти законы нравятся. Я знаю семью, в которой была нееврейская жена, и когда ей попались на глаза, мы потом узнали, попались, так сказать, никакие уговоры, так сказать, и мы не пытались уговаривать, наоборот, я говорил ей, что смотри, наши отцы стояли у горы Синай, твои отцы не стояли у горы Синай, понятно, что еще мы тебя не хотим, и вот. И она сказала, что я не буду соблюдать, пока я не займу же, я не буду соблюдать и там из-за чего. Просто если я пойму, что это истина, я буду это соблюдать. Им попались на глаза законы Мику, попались, и они с этого начали соблюдать. И Эта женщина сегодня такая еврейка, будь здорова, Ленара. Вот, поэтому понятно, что тут движение такое какое-то, да, духовное такое движение серьезное, которое, если человек захочет, он может эти, все эти тернии, так сказать, пройти и добраться до этой.
То есть истины. Это как бы изначально тоже, все-таки, как говорится, тоже изначально такой, ну как сказать, кстати, такой путь заложен тоже Всевышний.
Ну путь, конечно, ну конечно, мы уже говорили об этом. Евреи, единственный народ, к которому можно присоединиться. Фигурно фантастическая вещь.